Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на радио России 22 марта. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Пожар на подстанции ГХК. Кто виноват? Вор должен сидеть в тюрьме. Будьте бдительны, на дорогах безбашенные водители. В связи с чрезвычайным происшествием на подстанциях ГХК мы поменяли привычный формат программы. И начинаем ее с материала, подготовленного Катериной Добрелей, которая расскажет подробности. Вот что ей удалось узнать.
Короткое замыкание, электрическая дуга и пожар на подстанции ГХК произошли поздно вечером 21 марта. Все жители старой черты города стали свидетелями беспрецедентного в Железногорске происшествия. Небо озарило бело-зеленое сияние, затем вспыхнуло зарево пожара. По информации очевидцев, в районе производственных зданий УАО ИСС по Северной 32 в 21:20 раздался громкий хлопок. Были видны яркие вспышки, напугавшие людей. В центральной части города повсеместно отключилось электричество. Люди в панике не знали, куда бежать, что делать и к кому обращаться. Среди горожан начали распространяться слухи о взрыве на ИХЗ и выбросе радиации, об упавшем метеорите и даже о нашествии НЛО. Все потому, что за время аварии на подстанции ни одно средство оповещения не сработало. Никакой информации от ЕДДС или МЧС, предупреждений не поступало. Приходилось руководствоваться наблюдениями очевидцев. Только к утру журналисты смогли выяснить достоверную информацию. С первыми объяснениями к жителям города обратился главный энергетик ГХК Сергей Трусов.
21:20 в результате повреждения оборудования принадлежащего администрации города произошло повреждение, последствием которого стало возгорание и пожар. С целью обеспечения безопасности пожарных при тушении пожара персоналом горно-химического комбината были произведены отключения оборудования ГХК на подстанции 0, находящейся в непосредственной близости к месту выполнения работ по тушению пожара. Пожарные расчеты работу закончили в районе 24:00. После этого начались операции восстановления электроснабжения потребителей, которые были полностью закончены к 2:00 ночи. С 2:00 ночи электроснабжение всех потребителей восстановлено. Пострадавших нет. Объекты горно-химического комбината работали и продолжают работать в штатном режиме.
Информация о пожаре на пульте ДДС поступила в 21:24. На место выехали первые подразделения ФПС номер 2 МЧС России. На момент прибытия пожарных в 4-й секции подстанции 0 горело оборудование и кровля. Из здания валил черный дым. Ликвидировать пожар удалось только спустя 2 часа, рассказывает замначальника специального управления ФПС номер 2 МЧС России Андрей Куксенко.
22 часа 13 минут получен наряд допуск на тушение электроустановки секции 4. В 22 часа 14 минут подан ствол Б на тушение кровли. В 22 часа 15 минут подан ствол СРВД от распыленной воды звеном ГДЗС в помещение секции номер 4 на тушение электрооборудования. В 22 часа 22 минуты пожар был локализован. В 23 часа 8 минут пожар был ликвидирован. Почему вышла такая задержка? В связи с неотключением электроэнергии от данного электрооборудования. И, скажем, если бы огонь перешел бы на соседнее помещение, последствия могли бы быть еще хуже.
Доступ к горящему оборудованию для пожарных был затруднен, так как вся подстанция, даже спустя полчаса после короткого замыкания, оставалась под напряжением. На место долго добирались специалисты ООО «КРЭК». Именно краевой региональной энергетической компании на правах аренды принадлежит 4-я секция подстанции. И за своевременный ремонт оборудования, равно как и за безаварийную его работу, отвечает эта компания. Сейчас специально созданная комиссия будет проводить расследование и выявлять причины случившегося. Затем найдутся и виновники, рассказал на пресс-конференции для журналистов глава администрации ЗАТО Сергей Пешков.
Было еще отключение 3 канализационно-насосных станций, обеспечивающих откачку канализации из старой части города, это порядка 119 домов. Муниципальное предприятие «Гортеплоэнерго» оперативно отреагировало. Вода откачивалась мотопомпами, специальным генератором передвижным. Затопление КНС не произошло. Тем не менее, было принято решение начать отключение водоснабжения домов. В итоге порядка 30 домов были отключены от водоснабжения. После восстановления в 1:40 вода была подана уже во все дома. Сначала надо разобраться комиссионно, очень скрупулезно, что произошло. Тогда уже определять виновных, либо они есть, либо это из-за дефекта оборудования. Ущерб сейчас определяется. Еще раз сказал, что это муниципальная собственность. Оно в аренде у КРЭК.
продолжит программу «Выпуск новостей», о которых расскажет Татьяна Фирсова.
Здравствуйте. Азиатско-Тихоокеанский банк закрывает операционные офисы в Железногорске с 1 апреля. Но это не повлияет на обслуживание клиентов. Такую информацию официально разместил банк в газете «Город и горожане». Азиатско-Тихоокеанский банк уходит с территории ЗАТО в связи с тем, что в состав акционеров АТБ вошли иностранные участники. Это запрещено законом о закрытых территориальных образованиях. По словам управляющего АТБ по Красноярскому краю Антона Шевнина, банк сделает все возможное, чтобы клиенты, проживающие в Железногорске, не испытывали неудобств. Все операции в режиме дистанционного обслуживания будут доступны по-прежнему. Карты, вкладные книжки остаются действительными. Приходить в офис для переоформления не нужно. Добавим, что получить свои денежные средства клиентам банка, которые пользуются банковскими книжками, придется ехать в отделение, находящееся за пределами ЗАТО. К другим темам. Пьяный водитель своротил световой столб на улице Восточной. 25-летний водитель «Тойоты», двигаясь по улице Восточной в сторону Королева, в районе магазина «Кедр», вылетел на встречную полосу, задел припаркованный автомобиль, после чего врезался в фонарный столб. После столкновения автолюбитель выбежал из машины и скрылся с места ДТП в неизвестном направлении. Затем позвонил в полицию и заявил об угоне своего автомобиля. Прибывшие на место аварии сотрудники УГИБДД обнаружили водителя во дворе ближайшего дома, где он прятался. После разговора со следователем молодой человек признался в содеянном. Тест на содержание алкоголя в крови показал 0,82 промилле. У этого водителя огромный список правонарушений, сообщили в ОГИБДД. С 2005 года, как он сел за руль автомобиля, водитель совершил 136 правонарушений. Три раза лишался права управления. Первый раз в августе 2012 года на 18 месяцев. В октябре был задержан за управление машиной без прав. Тогда молодой человек был привлечен по двум статьям: управление транспортным средством без права управления и за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции. Нарушитель отсидел двое суток в ВВС и получил административный штраф в размере 500 рублей. И это не полный список нарушений автовладельца. Сегодня утром нарушителю суд вынес приговор. Об этом рассказала исполняющая обязанности инспектора по пропаганде УГИБДД Ирина Каверзина.
Сегодня утром мировым судом было рассмотрено дело об административном правонарушении по статье 12.7.2, а именно управление транспортным средством водителем, лишенным права управления, и назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток. К сожалению, действующим законодательством других мер воздействия на злостных правонарушителей не предусмотрено.
Между тем, муниципальное предприятие «Горэлектросеть», которому принадлежит световая опора, оценило ущерб от ДТП примерно в 30 тысяч рублей. Уже сегодня, 22 марта, работники предприятия распилили столб на части и увезли. Восстановят освещение на этом участке дороги только к лету. Кражу имущества на 40 тысяч рублей раскрыли сотрудники полиции. Мужчина 1980 года рождения, который подозревается в хищении имущества у своей знакомой, был задержан и доставлен в управление оперуполномоченными отдела уголовного розыска. Кражу подозреваемый совершил у жительницы дома номер 17 по улице Восточной, которая сообщила, что из ее квартиры пропали деньги и золотой браслет. Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Женщина рассказала полицейским, что незадолго до кражи у нее в гостях побывал знакомый. После совместного распития спиртного мужчина ушел, а вскоре хозяйка квартиры обнаружила отсутствие денег и браслета. Полицейские установили причастность подозреваемого к совершению кражи. Свою вину задержанный признал, он уже 5 раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи, грабежи и угон. Из мест лишения свободы мужчина освободился 4 года назад. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. Подросток задержан за кражу 2 телевизоров. 17 марта в полицию с заявлением обратилась жительница дома номер 58 по улице Восточной. Бытовую технику стоимостью 40 тысяч рублей вынесли из ее квартиры, когда она отсутствовала. В ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что к происшествию причастен 14-летний подросток, который до этого в компании своих приятелей тоже совершил кражу, но из садового домика. Оба уголовных дела переданы в Следственный комитет. Выяснилось, что в квартиру подозреваемый проник через незапертую дверь. Хозяйка отсутствовала дома около часа. А сейчас небольшое объявление. Вечером 20 марта в районе театра кукол «Золотой ключик» потерялась собака породы русский спаниель. Окрас белый с рыжими пятнами. На ошейнике есть бирка с телефоном владельца. Просьба вернуть или найти собаку за вознаграждение. Звоните 72-39-65. Это была последняя информация выпуска новостей. С ней вас познакомила Татьяна Фирсова.
Продолжаем программу.
Муниципальный архив Железногорска отметил свое 55-летие. За годы в его фондах накоплены тысячи единиц хранения. В этих документах история города, предприятий и людей. Государственный архив Красноярска-26 был создан по решению Совета министров Советского Союза в 1958 году. Первый документ, который здесь появился, это личное дело учительницы Ирины Николаевой. В последующие десятилетия архив постоянно пополнялся. Сейчас здесь свыше 55 тысяч единиц хранения. Документы рассказывают о становлении и развитии города. По ним исследователи могут восстановить историю предприятий и организаций, узнать имена руководителей и жителей города, которые внесли большой вклад в его развитие, рассказывает руководитель архива Лидия Тасенко.
А за последние годы нам удалось 100% медпоказатели, которые имеются в архивном деле. А именно, все организации источника комплектования оформили свои документы по тот год, который рекомендован правилами. Все организации источника комплектования сдали вовремя документы согласно правил, так как это необходимо. Мы имеем все документы закартонированы, то есть они находятся в коробках. Тем самым создали максимально правильные, грамотные условия хранения. Задач у нас несколько, а они заключаются в следующем. Принять документы, учесть документы, хранить их и использовать.
До февраля 2011 года архив находился в здании администрации. Как говорят сотрудники, сейчас условия поменялись кардинально. После реконструкции бывшего кинотеатра «Родина» архив переехал в обновленное двухэтажное здание. Сейчас, по словам специалистов, это современное учреждение, которое отвечает новым требованиям и тенденциям.
Бондарева Оксана Хасаиновна, специалист муниципального архива. Поменялось очень много. Я, когда начинала работать, архив находился в здании администрации в цокольном помещении. На тот момент работало всего два специалиста. Работы было очень много, рук, конечно, не хватало. И вот по истечении 10 лет, конечно, сравнение можно сделать большое. Во-первых, у нас современное здание, современное оборудование, компьютерное оснащение. Плотно составляется научно-справочный аппарат. Ну и параллельно принимаем запросы от населения по поводу социально-правового характера. Очень много людей идет.
Я Дроздова Александра Тимофеевна, директор Красноярского городского муниципального архива. То, что я приехала здесь и увидела, это, конечно, большая заслуга и директора Лидии Рудольфиной, и администрации города, потому что тот архив был несовместим с теми условиями, в которых он хранился. А теперь, конечно, приятно заходить.
Архив имеет три современных хранилища, одно из которых оснащено металлическими передвижными стеллажами, удобный читальный зал с компьютерным оборудованием. В планах постепенный переход на электронный документооборот. Архив должен стать более открытым для самых разных категорий горожан. Также здесь должны быть документы из личных фондов железногорцев, считает руководитель учреждения Лидия Тасенко. В том, что архив должен жить и развиваться, уверен и глава администрации Сергей Пешков.
Архив – это очень серьезное подразделение, которое хранит всю историю нашу. И порой те документы, те справки, которые находятся в архиве, они могут очень существенно влиять на судьбу человека. Если есть какая-то справка, он ее может предъявить и что-то доказать. Поэтому архив должен жить и он должен развиваться. У нас архив активно развивается в части электронного оборота и увеличения хранилища. То есть это учреждение, оно вечное.
Для того, чтобы предотвратить асоциальное поведение несовершеннолетних, выявить у детей и подростков, употребляющих алкоголь, наркотические либо психоактивные вещества, в Железногорске проводится акция «Здоровый образ жизни». В ней принимают участие полицейские, образовательные и спортивные учреждения города. Акция продлится до середины апреля, но о результатах можно говорить уже сейчас. Подробности у нашего корреспондента Татьяны Зиминой.
Профилактические встречи и рейдовые мероприятия по выявлению вовлечения подростков в различные правонарушения проводятся не только в дни акции «За здоровый образ жизни». Это плановая и методичная работа органов опеки и надзора. Но когда проводятся акции, силы всех учреждений и служб, занимающихся профилактикой асоциального поведения несовершеннолетних, объединяются. Школьники получают наиболее объемную информацию о наркотизации населения, о последствиях употребления наркотиков, алкоголя и прочих токсических веществ. Начальник отдела по делам несовершеннолетних Алевтина Харина рассказала, как проводится работа со школьниками.
Вся эта программа рассчитана на учебный год. Наркоконтроль уже работал в образовательных учреждениях. Они свои мероприятия провели, в том числе и лекционные с показом документальных фильмов. На базе молодежного центра показ фильма, обсуждение темы вообще наркотизации, куда приглашали учащиеся школ. Мы проводим родительский урок с разъяснением родителям признаков опьянения того или иного. Какие вещества, если они обнаружат у своих детей, что они должны с этим делать, как себя вести, чтобы родители понимали, что чем раньше они обратят на это внимание, обратятся к специалистам, тем легче будет им справиться с этой проблемой. Если такая проблема возникает, даже употребление алкоголя, то надо своевременно, чтобы специалист начал работать с подростком, тем более если наркотики.
Родители не всегда приходят на такие собрания, с сожалением, говорит Алевтина Харина. А ведь именно от их знания и внимания к своим детям зависит порой спасение их ребенка. Зачастую сами взрослые втягивают подростков в преступные деяния или приучают их к опасным привычкам. Недавно продавец сети магазинов «Красный Яр» без зазрения совести продала подростку пиво. Что двигало женщины в этот момент? У нее одно оправдание. Я не определила возраст. Теперь ей грозит штраф от 30 до 500 тысяч рублей. Вывести на чистую воду нарушительницу помогли неравнодушные граждане. Алевтина Харина рассказала и о других результатах рейдов и операций, которые провели сотрудники полиции и отдела по делам несовершеннолетних.
В настоящий момент у нас 2 возбужденных уже уголовных дела и 3-й факт передали, где родители по той или иной причине причиняют побои своим несовершеннолетним. Последний факт, сейчас проводим проверку по нему, вообще жестокий, где мама очень серьезно избила своего сына. Сейчас он в ДСО находится. Проведены рейдовые мероприятия по местам возможного нахождения детей в вечернее время. Это места, приспособленные для продажи и распития спиртных напитков. Ночные клубы, бары различные. Несовершеннолетних мы не выявили. Такую работу надо систематически проводить. Она у нас и в дальнейшем будет запланирована. Проведены рейдовые мероприятия по торговым точкам. Составили уже 2 административных протокола за продажу алкоголя. Алкогольных напитков несовершеннолетним.
Пресс-секретарь Железногорского наркоконтроля, оперуполномоченный Наталья Валюх, лично проводит профилактические беседы со школьниками, рассказывает о страшных последствиях приема наркотиков, проводит ликбез с родителями, показывает научные и документальные фильмы на темы алко- и наркозависимости.
Планируется проведение встреч с родителями, с трудовыми коллективами, с учащимися, со студентами учебных заведений. Там рассказывается в рамках мероприятия о том, какое внимание нужно обратить на детей, как определить признаки, находятся в состоянии опьянения наркотического или нет ребенок, какова ответственность. Переубедить, я думаю, это покажет только время. Я надеюсь, что при той аудитории, например, 30 человек, если я провожу беседу в аудитории, если из них хотя бы 5 человек никогда в жизни не попробуют, я думаю, что я не зря делаю свою работу. Я и им об этом говорю.
Важно не оставаться равнодушными к проблемам детей, говорит начальник отдела по делам несовершеннолетних Алевтина Харина. Железногорцы не все, но многие довольно отстраненно относятся к этой проблеме. К примеру, факт продажи спиртного несовершеннолетним их возмущает, но мало кто готов лично пресечь это правонарушение.
Валерия, смотря какой подросток, в 13 лет еще что-то можно сказать, а, скажем, там в 16-17 лучше не подходить иной раз. В полицию нет, такого не было. Ну, если что-то только вот сказать, но звонить куда-то, наверное, нет. Если, конечно, я буду знать номер телефона, там, доверия, да, куда звонить, я, наверное, позвоню, естественно. Ты кажется, что это такая мелкая проблема, чтобы с ней звонить, людей отвлекать по таким поводам.
Сергей, как определить? 16 лет уже не отличишь. Если видно, явно они не полезут покупать. В магазинах я не видел, чтобы продавали так. Говорить что-то подросткам вообще-то можно получить и бутылку по голове. Звонить в милицию? А им это надо?
Ну, будем бдительны, значит.
Марина, по-моему, скажу продавцу об этом, чтобы она смотрела за этим очень внимательно. Пока полиция доедет, вряд ли, честно говоря, там они кого-то еще успеют поймать. Но есть же охранники, ну, в магазине все равно кто-то должен присутствовать, так что, скорее всего, в администрации магазина. Нет, при мне, вот, честно говоря, ни разу такого не было. Именно в магазин я бы сообщила, а в полицию не знаю. 02.
Музыкальная страница продолжает программу. Ее ведет Татьяна Фирсова.
Как ни старается зима, но весна все равно берет свое. И в воздухе уже пахнет весной, и птицы, чувствуя приближение времени пробуждения, даже в морозные дни заливаются трелями. В третью неделю первого весеннего месяца мы хотим передать теплые слова поздравления юбилярам, которые отметили свои знаменательные даты. Ветеран труда Валентина Филипповна Якубенко отметила 85-летний юбилей. Поздравления с этой датой и добрые пожелания передают имениннице Совет ветеранов ЖЭК номер 4. Юбиляра Николая Степановича Иванчина поздравляет Совет ветеранов МСУ-73. Он отметил юбилейный день рождения 75 лет 18 марта. Добра, здоровья, весеннего настроения, любви родных и близких желает Совет ветеранов химзавода, ветеранам, которые отметили на этой неделе юбилейные даты. Это Лариса Федоровна Зверева, ей исполнилось 70 лет, Лидия Ефимовна Илсупова, которой исполнилось 20 марта 75. Мы с большим удовольствием присоединяемся к поздравлениям Совета ветеранов ГХК, которые просят поздравить в своем письме Лидию Яковлевну Логинову. 23 марта она отмечает 85-летие. Более 30 лет она трудилась на должности диспетчера. Лидия Яковлевна – участник Трудового фронта, ветеран труда России и ветеран труда атомной промышленности и энергетики. Доброго здоровья, долгих лет жизни, заботы ваших детей и внуков желает имениннице Совет ветеранов комбината. Городской совет ветеранов и Совет ветеранов при ЖЭК номер 1 сердечно поздравляет с 80-летием ветерана труда Евдокию Самуиловну Сухареву. 24 марта ей исполняется 80 лет. Счастья, радости, здоровья вам, уважаемая именинница. В этот же день, 24 марта, отмечает юбилейную дату и тоже 80 лет Герасим Николаевич Ягонский. Долгие годы он трудился в ЖЭКе номер 8, сначала слесарем, затем плотником. «Отличный работник», пишут в письме его родные, друзья и сослуживцы. Его имя было занесено в книгу почета города. Поздравления с 80-летием просят передать ветерану труда Галине Петровне Галкиной Совет ветеранов клинической больницы номер 51. Галина Петровна 37 лет проработала лаборантом в туберкулезном диспансере. Мы с удовольствием поздравляем Галину Петровну. Совет ветеранов УАО СС передают поздравления ветеранам-именинникам предприятия. Тамаре Борисовне Морозовой 17 марта ей исполнилось 75 лет. Николаю Анатольевичу Тетерину 18 марта он отметил 80-летие. Марии Ивановне Козляк, которой исполнилось 70 лет 19 марта. Ивану Кузьмичу Ещенко и Владиславу Ивановичу Лисликовскому, которые в один день 20 марта отметили 85 лет со дня рождения. Поздравления с юбилеем передают Совет ветеранов ОАО и СС и Ирине Федоровне Закрасовской, 23 марта ей 75, и Николаю Михайловичу Воробьеву. Ему 75 лет исполняется 24 марта. Уважаемые юбиляры, для вас звучит эта песня.
Сорвали черную шапку с моей да во сне привиделось. Мне малым мало спалось, ох, да во сне привиделось.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.